«Я этого не знал», — нахмурился Борис. «Почему раньше не сказали?» Сангр пожал плечами. «Мы говорили, что во дворе всегда кто-то есть».
«Постой, они там торчат постоянно?»
«Нет, время от времени. Вываливаются из казарм и рассаживаются, как курицы на насест. Потом уходят, потом опять приходят. Их то 5, то 25 не угадаешь».
«То есть, если мы не вовремя высунемся, вся наша внезапность накроется медным тазом?»
Борис выглядел не на шутку расстроенным. Его хитроумный план оказался, мягко говоря, не идеальным. «Мы все равно пойдем», — пожал плечами Сангр. «И примем любой невыгодный бой, если будет нужно».
«Нет уж», — решительно покачал головой Борис. «Если вас всех за минуту положат там, у забора, мне это не поможет выполнить задачу. Нужно что-то придумать».
«А что тут придумывать?» — удивился Степан. «Ты только что показывал мне башенку, на которой хотел сажать снайпера. Один человек на стреме подскажет, когда дорога чиста, и даст сигнал. У тебя же есть ракетница».
«Один человек...» Борис кисло усмехнулся. «Видишь ли, Степа, в бою каждый из этих людей может стоить и 5, и 10 бойцов. Значит, сажая одного на башню, мы теряем 5-10 в нашей заварухе. А это совершенно непозволительно. Нас и так мало».
«А зачем сажать бойцов, если есть совершенно бесполезный я?»
«Ну уж нет!» Борис выставил перед собой руки, словно не хотел подпускать брата к своим делам. «Тебе сказано сидеть тихо и не отсвечивать. Значит, будешь сидеть. Боря, подумай головой. Если я точно так же тихо сяду на башне, это увеличит наши шансы во много раз. А опасность? Что опасного, если я пройду по пустому ночному городу и заберусь в старую развалину? Какой в этом риск? Просто сидеть и смотреть в окно. И ребенок бы справился».
«Но ты выдашь себя, если пустишь ракету». «А кому я нужен? Гвардейцы будут развлекаться с вами. Местным на меня, скорее всего, плевать. Дам ракету и быстренько уйду под шумок. Переулками, закоулками. На наше секретное место».
Борис замолчал, хмуро глядя в сторону. Как ни крути, а Степан был прав. Этими простыми действиями можно было укрепить сомнительный план.
Он быстро взглянул на Сангров, но те не вмешивались и не волновались, они просто ждали его решения.
«Что ж», — неохотно проговорил Борис, — «наверное, нам не стоит отказываться от твоей идеи, Степа».
«Это не идея, это совершенно очевидное решение».
«Ну да, ну да, ладно. Так тому и быть. Сигналом к атаке будет твоя ракета. На улице должно быть уже светло. Я не смогу рулить упряжкой в темноте. Нет ракеты — нет атаки. Все поняли?»
У Сангров больше не было вопросов. Они потеряли интерес к обсуждению и ушли к своим гамакам.
Борис некоторое время хмуро смотрел на Степана. Тот, в свою очередь, безучастно ковырял палочкой землю. «Что-то ты не весел», — сказал, наконец, Борис. «Или уж сам пожалел, что вызвался?»
«Да нет, я-то ладно. Но вот твой план, Боря, он слишком оптимистичный. Вот что будешь делать, если не срастется? Если нет там этого Умбара, например?»
«Есть. Сангра срисовали в первый же день».
«Ладно. А, например, если не убежит, а останется и возглавит оборону, есть запасной вариант?»
«Конечно, есть. Всех убить и выйти победителем».
«Ты как дебил, братец. Это не шуточки. На что ты надеешься? На удачу?»
«Знаешь, Степа, я в подобных играх не часто проигрывал. Поэтому, да, может, и на удачу».
«На удачу. Ну что, отличный вариант.
А у нас есть другие?»
Вечером Степан лежал в гамаке под навесом и смотрел на Сангров, рассевшихся вокруг тлеющего костра. Они ужинали, оживленно говорили на своем непонятном шипящем языке. Смеялись.
Он не испытывал особой симпатии к этому странному, не слишком приветливому народцу, но вдруг ощутил, что сегодня всех их ему очень жаль. Геральд-министр Дориан Умбар стоял перед собственным портретом. Портрет ему всегда нравился. Настолько, что он даже возил его с собой, если покидал дом больше, чем на неделю. На портрете, нарисованном знаменитым Бессом Лордом, чьи картины стремилась иметь вся знать Центрума, Геральд-министр был стар. Странное дело. Обычно живописцы молодят своих клиентов, льстят им. Лорд исключением не был. Но Дориана Умбара он состарил. Юноша позировал художнику перед своим 20-летием, а человеку на портрете было лет 50, не меньше. Конечно, знаменитый лорд имел право на причуды, заказчики прощали ему все. Одного генерала художник изобразил в виде оседланного кентавра, а светскую даму с большим влиянием на правительство никелированным кофейником. Но все-таки должны быть границы. Выполненный одной лишь серой и голубой краской портрет Дориану вначале не понравился. Старик на нем был слишком задумчивым, невоинственным и даже усталым, мудрым. Но с годами Умбар начал все больше и больше ценить этот портрет. Он вдруг понял, что этот меланхоличный, морщинистый, сидеющий человек — это тот, кем он хочет стать. Молодость, красота, сила — все это проходит и быстрее, чем хочется. И что останется после тебя? Человек должен сделать в жизни три вещи — родить не менее трех детей, посадить фруктовый сад и открыть собственное дело. Наставление для сброда, которое иначе вообще не знало бы, чем себя занять. Заработать кучу денег? Хорошо, но если денег и так хватает, и все равно их не унесешь с собой на тот свет. Стать великим писателем, поэтом, художником, ученым? Здорово, но не всем дано. И вот однажды, с год назад, стоя с бокалом, не первым, вина, и, глядя в добрые и мудрые глаза старика на портрете, Дориан вдруг понял — надо стать правителем, вождем, собирателем земель, героем, как отец. Тем, кто начнет восстанавливать из руин бывшую великую страну, и начнет именно здесь, в Хеленгаре. Что им мешает достичь такого развития промышленности, как в Кландале? Такого прогресса науки, как в Лорее? Такой концентрации денежных потоков, как в ЦАДе? Да вот это и мешает. Отсутствие денег. Нет в Хеленгаре чего-то уникального, особенного, в чем нуждались бы остальные территории. А ведь когда-то это был развитый, богатейший край страны. Что осталось? Руины. Одни руины. Газированное вино ли было тому причиной, или дрогнувшее пламя свечей, или талант живописца? Но Дориану вдруг показалось, что мудрый старик на портрете подмигнул ему и на миг искривил губы в улыбке. Руины? Настоящий мудрец не грустит о том, чего не имеет, а пользуется тем, что есть. О руинах даже вспоминать неприятно. Чего уж там, следы былого величия, место упокоения десятков миллион душ, дикое, неплодородное, никому, кроме дикарей, не нужное. Но дикари кичвеги научились извлекать пользу даже из руин. Металл. Вот чем владеет Хеленгар. Металл, скрытый в мертвых руинах. Никакие шахты, никакие рудники не сравнятся с тем металлом, превосходным, чистым, дешевым, что оставили в наследство непутевые предки. Конечно, запасы не вечны. Если начать их эксплуатировать по-настоящему, то хватит лет на 5-10. Да ведь и себе надо кое-что оставить. Но и того, что за эти 10 лет удастся переплавить и продать, хватит за глаза. Конечно, если распорядиться деньгами с умом, поднять армию, построить промышленность, Кинуть немного высоколобым умникам, пусть изобретают. Главное, чтобы изобретения годились в дело. Дориан не сразу решил, что делать с кетчвегами. Даже попытался представить на своем месте отца. Тот, без сомнения, начал бы переговоры. Стал бы дружить с вождями, одаривать подарками, сулить золотые горы. И, в общем, не сильно бы наврал. Лет за 5-10 кечвегов удалось бы сделать частью великого Хеленгара. Но есть ли эти 5-10 лет? Отпустила ли их Хеленгару история? Ведь все территории Центрума, Дориан был уверен, сейчас ищут пути к возвышению. Кечвегов придется уничтожить. А на их место нанять нищих батраков из Анелли, погнать на руины собственную бедноту. Конечно, выработка упадет. Дориан не лгал самому себе и знал, что кечвеги — прирожденные металлурги. Но количество позволит компенсировать качество и с лихвой. С тех пор Дориан стал часто разговаривать с портретом. Молча, конечно. Он же не псих. Он, и не открывая рта, может рассказать свои планы мудрому старому Дориану Умбуру и услышать его совет. Кивнув портрету, Геральт-министр развернулся и вышел из своего походного кабинета. Девушка-секретарь за печатающей машинкой невозмутимо смотрела перед собой. Она дорожила своей работой, дорожила тем, что Геральт-министр не требовал от нее неприличных услуг и не собиралась размышлять о том, что Умбар часами простаивает перед портретом жутковатого старика с кровожадной ухмылкой на властолюбивом лице. В казарме пахло кислой капустой. Конечно, запах был не еды, а потных и давно немытых тел. Что ж, к запаху грязи на войне привыкаешь быстро и перестаешь его замечать. К сожалению, гвардейцы славились своей щеголеватостью и аккуратностью. Походные бани не справлялись, их просто нечем было топить, мыться холодной водой гвардейцам тоже быстро приелось. Но у каждого гвардейца в вещмешке валялся флакон другой одеколона. Хеленгарская парфюмерия славилась по всему Центруму. Обычно гвардейцы прихорашивались, отправляясь в увольнительную, на танцы. Теперь они стали поливать себя одеколоном в казармах, по поводу и без. В запах немытых тел влились мощные экзотические ароматы цитрусов и свежих огурцов, плодов житау и настоящей амбры, вытяжки из половых желез, мартышей. Вообще-то совершенно незаконные вещи, но все считали ее мощным афродизиаком. И хит сезона — бензиновой радуги. Этот запах составили совсем недавно. Был он натуральным, но пах точь-в-точь, как бензин. В казармах стало практически невозможно находиться, причем каждый гвардеец уверял, что его одеколон ничем не воняет, а вот товарищи льют на себя какую-то дрянь. К счастью, почти одновременно с модой на одеколоны в казармы пришел насморк. И про запахи все забыли. Зато принялись лечиться самым популярным мужским способом — горячим вином с пряностями, ромом с молоком и джином с перцем. Как ни удивительно, но при нехватке мыла и еды все эти напитки были в наличии. Помощник командующего Руди Карк вином не злоупотреблял, одеколоном тоже. По утрам мылся холодной водой. Руди не нравилось то состояние, в которое опускались его бойцы, еще меньше ему нравилось поведение Геральт-министра. Но 5 поколений военных стояли за спиной Руди Карга. Дед и отец верой и правдой служили роду Умбр, и никто из них никогда не предавал командующего. Руди не собирался стать первым. Однако при появлении Дориана какое-то глухое раздражение охватило Карга. Но зачем он приперся в казармы, то ли пьяный, то ли полусонный, загнавший лучшие части в глуши, будто игнорирующий происходящее? Давя это чувство, Руди подчеркнуто четко отдал честь и рявкнул на всю казарму. «Внимание, командующий! Построиться!» Знакомый властный голос оказал на гвардейцев действие, подобное ушату холодной воды. Валяющиеся на койках, лениво дующиеся в карты или травящие какие-то истории гвардейцы выстроились на плацу, на ходу оправляя форму, подтягиваясь, приобретая более-менее положенный вид. Хорошо, что уже вечерело. Сумерки скрывали грязноватую форму и опухшие, плохо выбритые лица. Умбар молча прошел вдоль строя. «Сейчас ляпнет какую-нибудь глупость», — с тоской подумал Руди. «Здорово, орлы! Или еще что-то идиотское?» «Тяжело, парни?» — спросил вдруг негромко Умбар. Гвардейцы молчали, слегка растерянно. «Тяжело», — будто самому себе сказал Умбар. «Понимаю. Нет настоящего врага, нет настоящей драки, и цель непонятна». В этот миг Каргу вдруг показалось, что это все-таки настоящий Умбар, такой же, как те, кому служили отец и дед. «Подождите немного», — спокойно, увещевающе продолжал Умбар. «Не хочу вас бросать под бандитские пули попусту, но конец уже близок». «Кому конец? А нам начало. Вы еще будете рассказывать внукам, как мы отвоевывали земли предков, как возвращалась слава страны, как начиналась история». Он помолчал, покачиваясь на носках ботинок, напрягшийся, будто самому ему хотелось броситься куда-то и вцепиться в горло врагу. И гвардейцы ждали, будто зачарованные. «Всем вина!» — внезапно закончил Умбар. «Всем, кроме караульных! Бдительность удвоить, утроить! Враг где-то рядом! Я знаю! Мне сказал...» Умбар помедлил секунду. «Сказал мудрый старик. Всем вина и бдительность!» Дыриан развернулся и пошел прочь от казармы. Гвардейцы ошарашенно смотрели ему вслед. В таких ситуациях умные люди обычно спрашивают, что это было. Карг спрашивать не стал. Пять поколений, служившие Умбаром, грустно смотрели ему в спину. Настоящий Умбар понял бы, что гвардейцы и так не просыхают. Он бы поговорил, а потом загнал всех по горло в ледяную реку протрезвляться. Или просто выбрал самого пьяного и собственноручно расстрелял бы перед строем. Этот Умбар только казался настоящим. Но выбора у Карга не было. «Слышали приказ?» — рявкнул он. «Удвоить караулы! Всем по стакану вина!» «Вина нет!» — подал голос Каптинармус. «Есть только самогон, ваше полувластие! Кизиловый!» «Всем по полстакана кизилового самогона!» — сказал Карг. «Интересно. Про какого старика говорил Дыриан? Кто мог его предостеречь?» «Ну что, выглядишь колоритно», — Борис обошел вокруг брата, придирчиво оглядывая. На Степана надели драную, выцветшую накидку, очень похожую на те, что носят монахи братства. За спиной болтался на веревочных помочах латанный-перелатанный вещмешок со всяким тряпьем и мятой железной посудой. На небритую физиономию наложили легкий макияж из болотного ила, в руки дали бусы, те самые, с которыми приехал Банга. «Я похож на бомжа?» «Более чем, и это прекрасно». «Я могу сказать, что я от святого Мохаммеда, если что?» «Ни в коем случае. Во-первых, тебя расколет в два щелчка. Во-вторых, за такое самозванство можно получить пулю. Да и зачем? Ты странствующий проповедник, очередной сумасшедший. Здесь такие попадаются. Случись что, бормочи что-нибудь. Хочешь «Отче наш», а хочешь «Пионерскую присягу». Я буду Бориса Гребенщикова им читать. На клондальском языке. Тоже вариант. Прекрасно сойдешь за бродячего шизика. Борис подкинул СКС, которому уже прикрутил оптический прицел. Тем более БГ очень центром любит. Ходит сюда за вдохновением каждый год. Что таращишься? Обычное дело для богатых. Туризм в иной мир. Я за тобой присмотрю, но недолго. Я все-таки не снайпер. Больше, чем на 300 метров. Стрелять не рискну. Вот и не рискуй, а то отстрелишь мне что-нибудь нужное. Держи. Борис протянул ему две картонные трубочки. Обычные сигнальные ракеты. Срабатывают, как новогодние хлопушки, просто надо потянуть за шнурок. Да знаю я. Сильно не торопись, нам еще нужно до группы эвакуации добежать и все вопросы с ними порешать. Время у тебя будет. Пока дойдешь, расположишься. У гвардейцев как раз завтрак. Вот в этот момент, думаю, можно начинать веселье. Дашь сигнал и вали оттуда во весь опор, огородами, переулками на условленное место. Там тебя подберем. Я уже все понял, — безрадостно ответил Степан. План ему не нравился. По большому счету, он укладывался в одно предложение — всех напугать, а самого пугливого поймать. На серьезную тактику это мало походило. Удивляло, что даже многоопытные Сангры со своими нечеловеческими боевыми способностями идею не раскритиковали. «Потерпи немного, братишка», — улыбнулся Борис. «Конец мучения близок». «Конец близок», — подумал Степан. «Двусмысленно это». Он вышел на неширокую грунтовую дорогу, на которую жирными языками стекал со склона утренний туман. Обернулся, помахал рукой Борису, накинул капюшон.